Макс Глебов. Шепот вакуума. Книга вторая. Без ложных иллюзий. Глава первая. После взрыва десантного транспорта в боевых порядках Акрит возник обширный очаг хаоса. Восстановление управления наземными войсками потребовало некоторого времени, пусть не слишком долгого. В результате потери противникам значительной части боевых машин, контролировавших периметр Новой Луанды, помехи ослабли, и на несколько минут у нас появилась связь со штабом обороны континента, расположенным в бункере глубоко под городом. Во многом этому способствовала еще действовавшая цепь воздушных ретрансляторов, провешенная нами между предгорьями и мегаполисом для дистанционного управления эсминцем «Хартум». В итоге нам удалось обменяться со штабом информационными пакетами. Честно говоря, я ожидал от генералов метрополии, засевших в своем подземном убежище, какой-нибудь очередной пакости, но на этот раз все оказалось не так плохо, как мне представлялось. Штабные даже снизошли до объявления нам благодарности за отлично спланированную и безупречно проведенную операцию. Приказ предписывал нам оставаться на месте, занять оборону и, соблюдая маскировку, ждать прибытия эвакуационной команды. Понятно, что в тот момент Новая Луанда никакой помощи нам оказать не могла. Но генералы явно рассчитывали на скорое прибытие 7-го флота и, видимо, считали, что после того, как Акрит вышвырнут из системы и добьют их наземные силы на планетах, обществу, потрясенному случившимся, понадобятся герои, причем не только мертвые, но и живые. Капитан третьего ранга Мальцев и его люди подходили для этой роли просто идеально. А вот насчет себя и еще нескольких выходцев из СКВВ, спешно произведенных из рекрутов в рядовые, я сильно сомневался. Что-то мне подсказывало, что наш вклад в уничтожение транспорта «Акрит», под завязку набитого наземными боевыми роботами, постараются свести, если не к полному нулю, то уж точно к сугубо вспомогательной функции. Так что по поводу наград и прочих поощрений я особо губу не раскатывал. Жив остался, и на том спасибо. Однако капитан Мальцев, похоже, придерживался несколько иного мнения. Судя по всему, он тоже понимал, что меня постараются задвинуть далеко на задний план, и не питал больших иллюзий по поводу своих возможностей сильно повлиять на это решение командования. Не с его званием спорить с многозвездными генералами и высшими чиновниками колониальной администрации системы Бартага. Тем не менее, что-то предпринять он явно собирался. Правда, для этого нам следовало сначала дожить до прибытия флота адмирала Грога. Впрочем, вопреки моим ожиданиям, акриды не стали тратить силы на наши поиски в изрезанных узкими долинами предгорьях. Судя по всему, искусственный интеллект, управлявший их кораблями и наземными силами, не испытывал никакого желания отомстить тем, кто уничтожил его транспортный корабль с десантом. Он действовал, исходя исключительно из рациональных соображений. А они говорили, что никакого существенного влияния на дальнейший ход сражения наша группа оказать не может. Соответственно, и отвлекать на наше уничтожение подразделения, необходимые на более значимых направлениях, смысла не имело. На какое-то время мы оказались в информационном вакууме. Акриды восстановили поле помех, и связь с Новой Луандой снова пропала. К тому же противник довольно быстро выбил все зонды-ретрансляторы, не успевшие вовремя убраться из окрестностей города, так что сканеры моего управляющего модуля и боевых скафандров оставались единственными нашими средствами получения данных о продолжающемся сражении. Правда, уцелела и пара летающих дронов-разведчиков. Но они патрулировали ближайшие окрестности. Отправлять их в зону активных боевых действий мы не рискнули. В итоге, момент появления 7-го флота в системе Бартага мы пропустили, и то, что в ходе сражения наступил коренной перелом, нам удалось понять только по резкому изменению поведения противника.
«Похоже, началось», —
с мрачным удовлетворением произнес на общем канале связи капитан Мальцев.
«Засуетились, твари!»
Никакой особой суеты я, честно говоря, на тактической голограмме не увидел. Скорее наоборот, поддержка наземных войск Акрит из космоса явно ослабла, да и активность их атмосферных и аэрокосмических истребителей почти сошла на нет. Во всяком случае, в поле зрения наших сканеров они попадать практически перестали. Впрочем, мой боевой опыт не шел ни в какое сравнение с опытом капитана Мальцева, так что не верить его выводам у меня не было никаких оснований.
«Они уходят с орбиты», —
после небольшой паузы пояснил капитан.
«Акриды действуют без эмоций и почти не допускают тактических ошибок, особенно когда ситуация легко просчитывается на много ходов вперед. Похоже, в системе появилась сила, справиться с которой у их рейдового флота нет шансов. При таком раскладе они всегда предпочитают отступить. Нести бессмысленные потери акриды не любят. Так что, судя по всему, седьмой флот уже здесь. А значит, отсиживаться в этих предгорьях нам осталось не так уж долго.
В своем прогнозе Мальцев не ошибся. Первые корабли адмирала Грога появились над Новой Луандой примерно через час. И сражение вспыхнуло с новой силой, быстро превратившись в планомерное избиение наземных тварей акрид. Связь восстановилась почти сразу, и на наши вычислители потоком потекли данные с орбиты, так что картину битвы мы теперь могли наблюдать во всех подробностях. Мне бы, конечно, столь полный доступ к разведданным никто не предоставил, но одно дело я, обычный рядовой боец, и совсем другое – капитан третьего ранга Мальцев, командир эсминца Хартум, пусть и уже погибшего. Пара десантных ботов прибыла за нами прямо с орбиты. К этому моменту адмиралу Грогу, видимо, уже доложили о нашей роли в обороне Новой Луанды, так что долго ждать нас не заставили. Я ожидал, что нас доставят в город, но, судя по всему, командир 7-го флота решил, что Мальцеву и его людям на Бартаге 7 делать нечего, так что уже через полчаса мы оказались в одном из огромных ангаров авианосца «Каракас». На мой управляющий модуль и пехотные боевые скафандры остальных выживших бойцов нашего батальона флотские техники поглядывали с некоторым удивлением. Видимо, такие гости нечасто оказывались на борту их корабля. Тем не менее, вопросов нам они не задавали, вполне логично рассудив, что если начальству зачем-то понадобились несколько пехотинцев, боевой робот и целая толпа изрядно потрепанных ремонтных дронов, значит, на то есть свои причины. Мальцев доложил о нашем прибытии кому-то из старших офицеров, и нам приказали ждать. Командование флота сейчас было явно не до нас. Прежде чем подводить итоги, сражение требовалось довести до логического завершения. Так что пока флот и десантники зачищали планеты от высадившихся на поверхность боевых роботов акрид, у нас появилось время немного прийти в себя. Всю технику нам приказали оставить в ангаре, где ей теоретически должен был заняться местный персонал, когда у него дойдут до этого руки. Нас повели куда-то во внутренние отсеки авианосца. Сориентироваться в лабиринте коридоров, лифтов и палуб огромного корабля я даже не пытался. Внезапно накатила такая усталость, что я мечтал только добраться до места, где мне позволят принять горизонтальное положение и отключиться часов на 15-20. Размещать нас вместе с экипажем Хартума флотские не стали. Мне и семерым выжившим пехотинцам нашего батальона выделили отдельный блок из 3 кают, а моим временным непосредственным начальником опять стал сержант Акаме. Убедившись, что все устроились нормально, сержант отдал приказ привести себя в порядок и отдыхать, заверив, что раньше, чем через сутки, здешнее начальство о нас точно не вспомнит. Прежде чем вырубиться, я все же смог заставить себя принять душ, но это и все, на что меня хватило. Сознание выключилось практически мгновенно, стоило моей голове коснуться подушки. Адмирал Грог принял капитана третьего ранга Мальцева в рабочем кабинете своей каюты. Пообщаться с бывшим командиром эсминца Хартум он планировал без посторонних ушей, и личный кабинет подходил для этого наилучшим образом. «Проходите, Кап-3, располагайтесь!» Прервав вялым взмахом руки доклад Мальцева, распорядился адмирал, кивнув на кресло напротив своего рабочего стола. «Я ознакомился с вашим рапортом, и полагаю, нам есть что обсудить». Дождавшись, когда Мальцев усядется в кресло, Грог посмотрел на него внимательным взглядом и продолжил. «Вы отлично проявили себя в этом сражении, капитан. Аналитики моего штаба утверждают, что если бы не ваш внезапный удар по десантному транспорту «Акрид», мегаполис Новая Луанда был бы полностью захвачен противником, и к нашему прибытию в живых там бы никого не осталось. Это не только моя заслуга, господин адмирал». «Знаю», — коротко кивнул Грог. Но так бывает почти всегда. Сражаются все, однако главную роль играет тот, кто утверждает разработанные планы и отдает приказы. Адмирал какое-то время ждал реакции собеседника на свои слова, но капитан Мальцев не стал спорить с его утверждением. «Молчите, Кап-3!» На лице Грога появилась легкая улыбка. «Это правильно. Перечить адмиралу – не лучшая идея. Но вы ведь со мной не согласны, это очевидно. Повторюсь. Я читал ваш рапорт и понимаю, что вы хотите мне сказать. Не буду скрывать, вы смогли меня заинтересовать. Этот парень с окраины...» «Рядовой Строгов, господин адмирал», — напомнил Мальцев. «Именно», — кивнул Грог. «Очень необычный боец. Особенно с учетом того, что еще несколько дней назад он был простым рекрутом с шахтерской станции, считающийся редкостной дырой даже по меркам союза колоний второй волны. Не совсем простым. Знаю, мне докладывали. Я даже бегло ознакомился с его личным делом. Но речь сейчас не о нем, а о вас, капитан. И о том, что ждет вас в ближайшем будущем. Вы ведь остались без корабля. Впрочем, Хартум далеко не единственный в списке наших потерь. В результате сражения в системе Бартага эскадра прикрытия, в которую входил и ваш эсминец, практически перестала существовать. Уцелеть удалось лишь нескольким малым кораблям, в основном разведчикам. Увы, седьмой флот тоже понес ощутимые потери. Вы ведь уже успели ознакомиться с общей сводкой?
Да, господин адмирал.
Значит, должны понимать масштаб возникшей проблемы, кивнул Грок. Я потерял не только корабли, но и опытные экипажи. Так что вы и ваши люди мне бы сейчас очень пригодились. Что думаете о переходе на службу в седьмой флот, капитан?
Почту за честь, господин адмирал.
Мальцев явно был польщен сделанным предложением.
Вашу эскадру восстанавливать в прежнем виде не будут. Ее просто расформируют,
должен Грок, похоже, даже не сомневавшийся в том, что получит утвердительный ответ на свой вопрос.
После таких потерь это стандартная практика. Так что, скорее всего, ваше дальнейшее место службы определит кадровый отдел главного штаба флота Метрополии. Если, конечно, вы не возьмете этот процесс в свои руки. Не без моей помощи, естественно. Готовьте рапорт с просьбой о переводе в мой флот. Я его завизирую и отправлю кадровикам по своим каналам. Не думаю, что кто-то в штабе станет возражать. Теперь о ваших ближайших перспективах. Мой флот ждет пополнения, так что скоро вам предстоит принимать новый корабль.
Рад слышать, господин адмирал. Потеря Хартума оказалась тяжелым ударом для меня и моих подчиненных. Сейчас им крайне необходимы хорошие новости.
Понимаю вас, капитан, чуть помолчав, ответил Грок. Но жизнь не стоит на месте, и нам с вами нужно двигаться вперед. Эсминец вы уже явно переросли. Получите под командование легкий крейсер, а вместе с ним и новое звание. Документы, кстати, уже готовы и даже прошли утверждение. Поздравляю с повышением, капитан второго ранга Мальцев. И это еще не все хорошие новости. Наградами вас и ваших людей тоже не обделят. Но тут формальности продлятся несколько дольше. Так что придется немного подождать.
Благодарю, господин адмирал. Разрешите вопрос?
Слушаю.
Я могу рассчитывать на то, что в список представленных государственным наградам будут включены указанные в моем рапорте фамилии пехотинцев, присоединившихся к экипажу Хартума во время сражения за Бартак-7?
Грок ответил не сразу. На его лице неожиданно проступила накопившаяся за последние дни усталость. Адмирал тяжело поднялся, жестом приказав Мальцеву не вставать, вышел из-за стола и медленно прошелся по кабинету.
«Сержанта включим в список без проблем», — наконец ответил Грок. «Он гражданин Метрополии, так что с ним никаких сложностей не возникнет. Медаль Литвинова, я полагаю, хорошо подойдет для этого случая. Что же касается остальных...» «Ну, по поводу всех, кроме Строгова, я вижу достаточно простое решение. Они честно сражались, до конца выполнив полученные приказы, но, будем объективны, ничего особо выдающегося не совершили. Это, конечно, тоже немало, особенно с учетом их совершенно никакой подготовки и полного отсутствия боевого опыта. Поэтому каждый получит знак пехотинца первого класса и достаточно крупную разовую денежную выплату. Думаю, этого будет достаточно. Согласны, капитан?»
«Да, господин адмирал. Это будет вполне справедливая оценка их действий».
«Теперь о Строгове. Тут все гораздо сложнее. И дело не только в уничтоженном вами десантном транспорте «Акрит». Этот пехотинец натворил дел еще до того, как вышел к месту падения Хартума. Фактически, на завершающем этапе боя он руководил действиями остатков своего батальона. С их офицерами и значительной частью сержантского состава случилась очень мутная история. Сложно сказать, чьи приказы они выполняли после начала боя, и были ли эти приказы вообще. Сейчас спросить уже не у кого, но погибли они довольно далеко от позиций, на которых остались почти все их подчиненные. Впрочем, непосредственного отношения к нашему делу это не имеет.
Адмирал остановился и развернулся к Мальцеву, уперев в него твердый взгляд своих серых глаз.
«Никаких орденов Строгов не получит, хотя, несомненно, заслужил», твердо произнес командующий седьмым флотом.
Он гражданин СКВВ. А для таких солдат высокие награды Метрополии не предназначены. И даже моей власти не хватит, чтоб сломать этот порядок вещей. То есть для человека, фактически спасшего от уничтожения один из крупнейших мегаполисов Бартага-7, ничего нельзя сделать? Мрачно осведомился Мальцев, несколько нарушая субординацию. Однако адмирал сделал вид, что этого не заметил. «Ну почему ничего?» Чуть изогнул бровь Грок. «Медаль за боевые заслуги ему утвердят, хоть и с некоторым скрипом. Но кто сказал, что этим все ограничится? Отсутствие высшей награды можно компенсировать большим количеством поощрений рангом пониже. К примеру, денежное вознаграждение за уничтожение техники противника можно рассчитывать по-разному, и я приложу усилия к тому, чтобы строгого его начислили правильно. Впрочем, это не все. Вы ведь, как я понял, хотите, чтобы ваш протеже служил на вашем новом корабле?»
«Да, господин адмирал».
«А я, как ваш будущий командир, заинтересован в том, чтобы ваш экипаж действовал максимально эффективно. А значит, должен содействовать вам в кадровых вопросах. Как вы смотрите на то, чтобы направить Строгова в одно из военных училищ младшего комсостава флота? Он же не гражданин Метрополии». «Пока не гражданин», — не дал Мальцеву закончить мысль адмирал. «Но именно пока. Я намекну мэру Новой Луанды, что неплохо бы достойно отблагодарить человека, которому обязаны жизнями все жители его мегаполиса. Почетным гражданином города он, конечно, Строгова не сделает. А вот обычное гражданство Бартага-7 обеспечить ему вполне сможет. Так что ваш протеже станет полноправным жителем одной из старейших колоний Метрополии и получит возможность поступить в любое военное учебное заведение. Если пройдет вступительные испытания, конечно. Но, судя по тому, что вы написали о нем в рапорте, Строгов с этим справится».
Начальник службы безопасности Зульяр Мусави стоял на пороге кабинета главы корпорации Кибрения и терпеливо ждал, когда Марк Шпее обратит на него внимание. Его босс явно находился не в лучшем настроении, так что разговор, судя по всему, предстоял непростой.
«Докладывайте, Зульяр».
Шпее наконец оторвал взгляд от мелькавших на экране строк текста и посмотрел на Мусави.
«И начните с того, как продвигается дело убийц наших людей из экипажа разведчика «Тень». Очень надеюсь, что ваше расследование не стоит на месте, потому что сегодня мне доложили, что информация об этом инциденте начала просачиваться в сеть, и ей уже заинтересовались наши враги. Сейчас у них есть лишь обрывочные сведения, но время идет, и пока они не раскопали все подробности, мы должны разобраться с нежелательными свидетелями и продемонстрировать конкурентам, что бывает с теми, кто осмеливается поднять руку на наших людей и моего сына.
Определенные успехи у нас есть», — выдержав тяжелый взгляд главы корпорации, ответил Мусави. «Мы нашли навигатора Бекаса, сумевшего сбежать со станции Маунт-16».
«Уже взяли его?»
«Пока нет, но нам известно, где он скрывается. Мои сотрудники уже установили за ним наблюдение. Бронский постоянно перемещается. Однако территорию СКВВ он пока не покинул, хотя явно намерен это сделать.
Зачем за ним следить? Живым он нам не нужен. Что он может знать такого, что могло бы нас заинтересовать? Устраните его, пока он не сбежал в республику Фо или куда-то еще дальше, где вообще нет никакой вменяемой власти».
«Будет исполнено», —
почтительно кивнул Мусави. «Бронский — это хорошо, но меня сейчас больше интересует Строгов. Именно он главный виновник того, что случилось с Илоном. Как продвигается работа по нему?»
«Здесь все сложнее», — аккуратно подбирая слова, ответил глава службы безопасности. «Нам удалось выяснить конечную точку маршрута транспортного корабля, забравшего Строгова со станции Маунт-16. Рекрутов должны были доставить в лагерь начальной подготовки в системе Раббада. Я напряг наших партнеров в Метрополии, и они задействовали там своих людей. Но в назначенное время транспорт в систему не прибыл».
«Причина?»
«Чуть позже выяснилось, что прямо на маршруте капитан транспортника получил приказ следовать систему Бартага. Случился внезапный прорыв рейдового флота «Акрит», и туда спешно стягивали все силы из ближайших окрестностей».
«Я слышал об этом», — кивнул Марк Шпее. «Официальные средства массовой информации Метрополии рапортуют о массовом героизме защитников системы и об успешном отражении атаки. Однако более надежные источники сообщают, что мясорубка там была еще та, и цену Метрополия за эту победу заплатила просто запредельную.